Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Портрет музыканта». С гостем Праги, пианистом и дирижером Владимиром Ашкенази, беседует Нелли Павласкова. Впервые в эфире 10 января 1998 года. Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу «Владимир Ашкенази. Музыкальный портрет». Подготовила и ведет передачу Нелли Павловского.
Играет Владимир Ашкенази. Скерцо Шопена. С Шопеном и шопеновским конкурсом в Варшаве связана у Ашкенази его первая международная победа в 1955 году. Через год он занял первое место в Брюсселе на конкурсе «Королевы Елизаветы» и, наконец, вышел победителем на конкурсе имени Чайковского в Москве, разделив первое место с англичанином Джоном Огденом. В нашей передаче прозвучат фрагменты, демонстрирующие мастерство Ашкенази, исполнителя и дирижера. В зените славы Ашкенази покинул в 1962 году Советский Союз, остался на Западе, где с блеском продолжил свою карьеру фортепианного виртуоза и стал дирижером, руководителем знаменитых симфонических оркестров Америки и Европы. Записал около 300 дисков и с 1 января нынешнего года на 10 будущих лет принял должность главного дирижера и художественного руководителя симфонического оркестра Чешской филармонии. Того самого оркестра, который ровно год назад потребовал отставки своего прежнего главного дирижера, немецкого музыканта Герда Альбрехта, что вызвало тогда громкий международный скандал. Мы встретились с маэстро в Праге после его благотворительного концерта «Бенефиса» в пользу моравских сел, пострадавших от летнего наводнения. Мой первый вопрос касался его решения навсегда уехать из Советского Союза в 1962 году. Чем был вызван этот шаг?
Я думаю, что это не секрет, что в коммунистическом мире было очень трудно жить человеку, у которого есть свободное мышление. И я в этом смысле не исключение. Все мои коллеги также себя чувствовали, как и я. Кое-кто из них никогда не думал о эмиграции по каким-то причинам, по многим причинам. Это и сложно, и трудно это все планировать, и всегда есть страх неизвестного, конечно. Так что многие люди об этом просто не думали и боялись об этом думать. А мне повезло в том смысле, что я женился на иностранке в 1961 году. Я не женился на ней из-за того, чтобы уехать. Но через некоторое время нам обоим было очень трудно. Представился нам случай, мы оказались все вместе в Лондоне с нашим ребенком, и мы решили тогда остаться. Но мы не просили политического убежища. Мы просто хотели остаться как нормальным, хотя и так было неприятно. Но все-таки, если я не просил политического убежища, то это было немножко проще. Но на моей сестре это немножко отразилось. Например, ее в консерваторию не приняли, она пианистка, и это было из-за меня. Но ее приняли в другую школу, в институт Гнесиных в Москве. Так что, в общем, как-то было более или менее не так плохо, как при Сталине, конечно. Так что вот такое стечение обстоятельств, что я очень был счастлив, что я мог уехать.
А как складывались ваша жизнь и карьера на Западе?
Да, я не могу жаловаться, да. Да, но я уже, будучи еще в Советском Союзе, будучи еще воспитанником консерватории, я уже ездил на Запад. Я был 2 раза в Америке, был в других странах, так что мне было легко эту карьеру продолжить, когда я приехал на Запад. Это была не проблема. Главное было ее удержать на высоком уровне. Но это уже зависит от человека и обстоятельств.
исполнении Владимира Ашкенази звучит прелюд Рахманинова, а мы продолжим беседу. Кто из больших музыкантов оказал на вас особое влияние?
Знаете, многие люди, мои учителя, конечно, многие замечательные артисты. Большое влияние на меня оказал Святослав Рихтер, его преданностью своему делу, искусству и музыке. Ну и многие другие, но он особенно своим фанатизмом, он очень меня, на меня повлиял. Он педагогом моим не был, он вообще не преподавал. Я ему играл раза два, просто по-дружески попросил, чтобы я ему поиграл. Он с удовольствием согласился. Он очень много раз меня приглашал играть ему на втором рояле, когда он учил концерты. Например, второй Бартока, концерт Дворжака, пятый Прокофьева. Потому что я читаю с листа очень хорошо. И он об этом узнал и меня пригласил. Я был, конечно, на седьмом небе в восторге от того, что я мог аккомпанировать Рихтеру. Моя жена со мной приходила иногда к нему домой на ужин после концерта и так далее. Было очень приятно. Он был очень интересной компанией. С ним было очень приятно беседовать. Немножко он эксцентричным, конечно, был со своим миром. И это было очень интересно.
Об Ашкенази известно, что симфонический оркестр и литература, написанная для оркестра, были его давней любовью. Он сам рассказывает, что звуки оркестра и оркестровый репертуар преследовали его с детства. Он собирал партитуры и играл оркестровую музыку на рояле. 7 лет посещал симфонические концерты, но никогда не думал, что может стать профессиональным дирижером. Как же это произошло?
Я даже сам не знаю. Я об этом никогда не думал и не стремился к этому. У меня была огромная любовь к репертуару и симфоническому оркестру. Но чтобы я об этом думал или планировал, у меня этого никогда не было. Получилось так, что отец моей жены, дирижер и пианист, и он, у него был свой такой любительский оркестр, и мы с ним беседовали и решили, что я могу один раз попробовать. Он меня чуть-чуть научил, не очень много. Я попробовал. А потом в Исландии я дирижировал местным оркестром. Мне пришлось заменить кого-то вдруг. Так получилось. И я, в общем, так очень средне продирижировал. Но я решил, что я еще буду немножко пробовать. Это у меня было как хобби. Я не думал, что это было бы очень серьезно. Хотя это мне доставляло огромное удовольствие. Ну, а потом как-то все было немножко лучше и лучше, и я стал дирижировать больше. Но, как я вам говорю, об этом не думал, не планировал. И от хобби это получилось как карьера. Так что у меня 2 карьеры и 2 жизни получилось. Я как у кошек, много жизней, у меня те 2.
Владимир Ашкенази – человек чрезвычайно скромный, даже застенчивый, очень демократичный в общении с людьми. Чешские оркестранты мне рассказывали, что если Герт Альбрехт настаивал на том, чтобы к нему обращались «господин профессор», то Ашкенази после нескольких репетиций попросил называть его по имени и на «ты». В своей второй дирижерской жизни Ашкенази стал выдающимся мастером. Он был приглашен на должность музыкального директора Королевского лондонского оркестра, был главным приглашенным дирижером оркестра в Кливленде, и вот уже почти 10 лет он руководит немецким симфоническим оркестром. В Праге ему было предоставлено место абсолютного главного дирижера и художественного руководителя филармонии. Значительное место в репертуаре всех оркестров при Ашкенази занимала русская классика. Послушайте бравурную и изящную интерпретацию полета шмеля Римского-Корсакова в исполнении Лондонского королевского оркестра. Дирижирует Владимир Ашкенази.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу Владимира Ашкенази «Музыкальный портрет». Подготовила и ведет передачу Нелли Павласкова.
Иногда приходится слышать мнение, что существует особая русская исполнительская школа, некое сочетание романтизма с виртуозностью, и что эта школа особенно ценится в мире. Это действительно так?
На этот вопрос трудно ответить. Я предпочитаю на него вообще не отвечать. Потому что возьмите Рихтера, возьмите Ойстраха или Гельца. Это люди такие разные, что если бы вы не знали, что они из России, может быть, вам даже и в голову не пришло, что они представители так называемой русской школы. Так что я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Все зависит от индивидуальности, я считаю, скорее, чем от того, где они растут. И вообще в будущем, я думаю, мир становится таким единым, что будет меньше и меньше вот таких концепций, вот французская школа или русская, или какая-то еще. Просто будут яркие индивидуальности, которые берут и от этой школы, и другой школы, и эти школы, по-моему, исчезнут вообще. Это не так плохо.
Как вы смотрите на то, что крупные музыканты все чаще, навсегда или надолго покидают Россию? Часто это вызывает на их родине печаль или даже негодование, как это было в случае принятия Гергиевым места главного приглашенного дирижера в Метрополитен-опере.
Ну, во-первых, с негодованием относиться к тому, что у Гергиева такая хорошая, такая престижная позиция, по-моему, просто глупо. Они должны гордиться тем, что выходец из России получил такое место. Это замечательно, я считаю. Это не значит, что он не будет дирижировать в Кировском театре. Он всегда будет представителем России, так или иначе, российской культуры. Я очень рад за него и за Россию тоже. То, что многие музыканты уезжают, это, конечно, это вопрос практического существования, потому что в России очень мало денег для культуры сейчас. Поэтому я вполне их понимаю. Человеку хочется жить прилично, а не в какой-то трущобе и никогда не знать, будет ли работа в культуре. Поэтому я абсолютно их понимаю, что они уезжают. Но я считаю, что печалиться по этому поводу не стоит. Во-первых, они всегда останутся российскими представителями России, российской культуры. И об этом всегда весь мир будет знать. И Россия будет гордиться теми, у кого был успех во всем мире. Во-вторых, Россия – огромная страна. У них никогда не бывало недостатка талантов. Если 100 талантов уедет, то еще 150 будут там. Они себя покажут. Россия очень богатая страна, с огромной музыкальной и вообще общей культурой. И я за нее не боюсь. Так что это не проблема. И печалиться не нужно. И терять дух тоже не нужно. Все будет в порядке. Россия, культура всегда будет на высоком уровне.
Какой вы нашли Россию после долгих лет отсутствия?
Вы знаете, положительное то, что страна стала более или менее свободной страной, в смысле духовном, в смысле общения с остальным миром. Это очень важно для этой страны, потому что она была всегда изолирована. То есть не всегда, но за последние 70 с лишним лет. Это страшный коммунистический строй. Переход от коммунизма к свободному миру очень сложный и очень болезненный для России. Люди не знают, что делать, как идти по этой тропе. И поэтому в данный момент, конечно, слишком много хаоса, преступности и так далее. Люди, которые грабят страну, буквально заграбастывают все самое ценное и не думают о других. Но вот бывшие, скажем, партийные чиновники уже себе в карман запихали миллионы. То есть они были идеологами, а теперь стали капиталистами. В этом страшный ужас. Это опять меня заставляет думать о самых негативных чертах человеческой природы. И вот она проявляет себя с самой безобразной стороны в России сейчас. Я очень надеюсь, что влияние коммунистов тоже уменьшится, потому что они очень много негативного вносят в работу правительства и Думы, и так далее, и так далее.
Как вы относитесь к вашему новому назначению на пост главного дирижера и художественного руководителя Чешской филармонии? Как вы оцениваете Чешский симфонический оркестр, созданный 100 лет назад Дворжаком? Каково его нынешнее состояние?
Оркестр очень высокого класса. Как один мой друг сказал, Даниэль Баренбойм один раз, когда ему назначили главным дирижером Чикагского оркестра, его спросили, что он сделает с этим оркестром. Он сказал, вы знаете, я могу и заставить играть хуже. Потому что они так хорошо играют. Вот это я могу сделать. А лучше трудно. Вот я бы так мог ответить. Это великолепный оркестр. Так что у меня огромная ответственность, чтобы держать их на этом уровне. Это все, что я могу сказать. Мне очень приятно с ними работать. Я должен отметить одно качество. Качество, которое меня особенно радует и вдохновляет, что они очень быстро работают, они очень быстро учат произведения и очень быстро их подготавливают к концерту. Я должен сказать, что в моей практике, в моей дирижерской практике, я прошел эту школу в Лондоне. Потому что когда я был начинающим дирижером, я должен был дирижировать, подготовлять программы с лондонскими оркестрами, то я понял, что они очень быстро все учат. А я в тот момент еще не умел быстро все подготавливать. И я у них научился, как себя вести в такой ситуации. И я могу подготовить любую, ну, почти любую, конечно, любую невозможно сказать, но более или менее почти любую программу за минимальное количество репетиций. И этому я научился в Лондоне. Но есть оркестры, которые не так быстро подготавливают. Я не хочу называть их. Но этот оркестр как раз вот такого стиля, лондонского, американского стиля, очень быстро все готовит. И мне это очень приятно.
В январе как раз исполняется год после скандала, разразившегося в нашей филармонии, когда оркестр взбунтовался против своего главного дирижера, гамбуржца Герда Альбрехта, и добился его отставки. Вас не смущает такой прецедент?
Я не знаю, мне очень трудно судить, вы знаете. Во-первых, я не знаю всех деталей того, что произошло. Во-вторых, я об этом не думаю, потому что для меня главное – это делать музыку. Все зависит от того, как все пойдет, как музыкантам будет нравиться или не нравиться то, что я делаю. Но моя задача – делать музыку, остальное все, так сказать, в руках Бога, знаете. Я ничего не боюсь, кроме того, чтобы были неудачные концерты. Это было бы неприятно. Остальное меня не волнует.
Владимиру Ашкенази и Чешскому симфоническому оркестру предстоят в новом сезоне турне по Японии, Америке и участие на новом фестивале в Баден-Бадене. Концерты, посвященные году Рихарда Штрауса, и записи с японской компанией «Пони Каньон». Судя по первым концертам и атмосфере филармонии, работа с новым главным будет радостной и творческой. И в заключение нашей передачи звучат половецкие пляски из оперы «Бородина. Князь Игорь» в исполнении Лондонского королевского оркестра и хора Лондонской оперы. Дирижирует Владимир Ашкенази.
«Поверх барьеров» вы слушали программу «Владимир Ашкенази. Музыкальный портрет». Подготовила и вела передачу Нелли Павловская.